Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Александр Николаевич Костин. Военный дипломат, генерал-лейтенант. И мы с ним сегодня будем говорить, конечно, о геополитике, о состоянии наших вооруженных сил. Ну и, конечно, о этой теме, животрепещущей теме международного терроризма. Вот первый вопрос от Сергея Филатова прямо, как говорится, не в бровь, а в глаз, да? Уважаемый Александр Николаевич, если предположить, что международный терроризм является лишь инструментом в руках более могущественных мировых сил, то возникает вопрос о том, что противоборство с ним может стать чрезвычайно долгоиграющим, ну, в общем, на годы, на десятилетия, да. С другой стороны, не пора ли России перехватывать инициативу и переходить от обороны к наступлению в виде выдвижения глобальной инициативы о будущем мироустройстве, вот так, ни больше, ни меньше, которая предложит людям иную перспективу, чем погружение населения Земли в пучину междоусобиц. Ну, такой глобальный философский вопрос.
Глобальный философский. Да.
Александр Николаевич, пожалуйста.
Требующий, так сказать, разъяснений и все прочее. Знаете, этим вопросом, ну, занимались давно. Вот в 2000-х годах бывший министр внутренних дел Куликов Анатолий Сергеевич, который всем и вам известен, он организовал такой ВАФ, называется, Всемирный антикриминальный и антитеррористический форум. И тут вот только это организовали года за два примерно. И тут вот такой случай, 2001 год, 4 сентября, и в Америке вот такое случилось. Ну и все как-то... Ну,
11 сентября.
А и тут вот такое случилось, и вы понимаете, мы как, вот, Антон Сергеевич, как вы предусмотрели, как вы предугадали это? Ну, у него позиции были серьезные, был экс-министр внутренних дел и все прочее. Да, говорит, я увидел в этом, что терроризм может... над такой страной мира, такой теракт совершенный. И вы знаете, сначала все так здорово пошло, что приехали кто-то из Америки, там, чуть ли не из Госдепа, пообещали, увидели, что это вы, вот у вас за организация ВАФ, что надо вам оказывать помощь, мы ее сделаем, мы ее окажем. И в том числе и финансово, что, конечно, для такой организации надо было привлекать серьезных людей, серьезных специалистов. Задачи были интересные этой организации. Ну, и так дело здорово пошло. Мы, кстати, привлекли очень интересных людей. Это и бывший министр обороны Федеративной Республики Германии, потом из правительства Израиля, член парламента Бельгии, такие люди. И из наших, конечно, специалистов, кто занимался... Великая
международная команда.
Международная команда, очень серьезная, понимаете, очень серьезная. И вот стали, да, искать везде, во всех источниках, вообще формулировку международного терроризма. Такое, да. Как это? Что это такое? Что это? Очень долго искали, и так, по-моему, ни на чем не сошлись. В эти же годы, я помню, тоже давал одно интервью, и меня тоже тогда это очень модно было. Что такое транснациональная преступность? Что это такое? А вообще, что это такое? Угу. И вот тоже почти так же в МВД приехал корреспондент. Вот, я говорю, слушайте, я сформулировать сразу вам, что такое, не могу. Но вот на опыте своем и на практическом примере я вам скажу, и это будет всем понятно. Я сформулировал так, что вот, допустим, одному из дипломатов, который в России, ну, скажем, из стран, по-моему, из африканской страны, ему понадобился для посла Мерседес. Все очень просто сейчас, средства коммуникации, все прочее. Он позвонил, там, наверное, в Штутгарт, в Германии, где эти или где эти «Мерседесы» делаются представительские, ну, и заказал те. У них такая зеленая улица для дипломатов, для послов. Они в первую очередь даже когда-то были годы, когда там свой немец на очереди стоит, но они приоритет отдадут там послу, дипломату и все прочее. Да, они ответили, там, через две недели мы вам скажем тот-то. Через две недели сотрудник посольства и водитель поехали в Германию за этим «Мерседесом». Взяли его, получили. Поехали обратно. В Польше они вышли там на заправочной станции и все прочее. Выходят, машины нет. И с концами ее так, по-моему, не нашли. Значит, вот транснациональная преступность. Участвовали русские, немцы, поляки. Как-то они сговорились, кто-то их координировал.
Отследили, очевидно, звонок этот, да?
Возможно, звонок. Там сделали
маршрут.
Маршрут. Там сделали на заводе ключи, которые Мерседес не так-то простым ключиком откроешь, правильно? Потому что они закрыли машину, пошли, заправили, пошли поужинать. Просто пришло в международный отдел МВД, это все описание. Серьезно? Я это лично читал, поэтому вот она, транснациональная преступность. Если сейчас формулировать тоже, что такое международный терроризм, ну, это где-то вот, понимаете, где-то близко вот так, потому что, как мы сейчас узнаем, что в этих организациях и это, также и русские участвуют, также и каких только там национальностей нет. Если еще глубже заходить, ну, что это? Ну, наши знаменитые террористы, которые, которых там мы много улиц назвали в честь их имен, это же тоже терроризм,
конечно,
правильно?
Конечно,
да. Нечаев. Да, что, что могут американцы сказать? Что, а вот Каракозов, они скрывают все время так, бог знает, сколько публикаций написано о убийстве Кеннеди. А так истины-то нет.
До сих пор спорят разные версии.
До сих пор разные точки зрения
спорят. Александр Николаевич, вот долгое время работали в системе обороны, и военным дипломатом, служили в Германии, и потом вы занимали должность заместителя министра внутренних дел по международным, да?
Заместитель начальника главного управления. Но так, но как,
все равно большая
так как международные, да. Как вам известно, раз вы в МИДе работаете, конечно, на прямом контакте с министром все время. Я пережил в Министерстве внутренних дел трех министров.
Конечно.
Три разных человека абсолютных, три разных подхода.
Ну, вы потом еще об этом можете поговорим. А вот давайте с вами вернемся к теме, вы очень интересную затронули тему, история терроризма, да, ну, тогда террористы знали, в общем, вот нам нужно дискредитировать, напугать, затерроризировать морально, в первую очередь, элиту, которая окружала царя, да, ну, запугать царя им не удалось, на самом деле.
Да, не удалось,
конечно. А вот была понятна их цель. Сегодняшний терроризм строится, очевидно, и построение его, и цели другие, потому что, вот смотрите, если мы даже себе представим, да, что мы там разбомбим ИГИЛ совместными усилиями, бог даст, все будет хорошо, но это же не уничтожит терроризм в мире, правда? Он не стал, судя по всему, ну, как я понимаю, может, я не прав, и вы меня поправите, он стал каким-то сетевым, сотовым, видимо, это тоже небольшие ячейки, которые друг друга не знают по горизонтали, есть какое-то управление, ну, чтобы не подвергать, да, чтобы соблюдать конспирацию. В свое время народная воля, их конек их конспирации было в том, что они знали все дворы, подворотни, входы и выходы, их было безумное количество, много в Петербурге, и могли уходить от полиции легко, потому что лучше город знали. Mm-hmm. Ну, вот что-то такое, но в мировом масштабе, это из известного воспоминания Тихомирова, который, как вы знаете, входил в элиту народной воли именно террористического крыла. Так вот, сейчас это модное слово, я его не люблю, но использую, ладно, вы меня простите. Так вот, какая фишка у современного терроризма? Чем он отличается? Сетевым характером, сотовым характером или жесткой дисциплиной? Или, может быть, другая идеология, которая делает их более опасными? Вот, пожалуйста, поразмышляйте.
Ну, вот если размышлять об этом, конечно, нам, если за последнее время и борьбы с терроризмом, конечно, ну, собственный опыт, когда, вы понимаете, с Чечнёй пошли такие события, и наиболее количество терактов было оттуда, конечно. И это было понятно. И за время этой войны, и когда туда приезжаешь, или ближний Дагестан, я, кстати, очень был шокирован просто, когда уже вот такие мальчишки, ребята, понимаете, они уже говорили, убей русского, его надо уничтожить. Понимаете, вот это поколение, оно вот росло.
Это действительно новое,
да.
Как национальное уже
А чем вот ненависть. Этих девушек, которых легко вербовали, оказывается, в смертнице, понимаете, только это то, что это был ее муж там, или брат, или это, они их просто, то есть нашлась организация, нашли деньги, потому что просто вербовали.
И за рубежом, я так понимаю.
Ну, в Чечне или где-нибудь за рубежом еще, у них там лагерей было полно этих, у Чечни. И сколько мы пережили по этому поводу, и сколько этих взрывов было. Всегда обидно еще про то, что гибнут-то люди абсолютно к этому.
Да, не солдаты.
Но я понимаю, что они поставили себе цель. Так, кто это отдал команду там бомбить Чечню? Давайте его будем это самое. А то погибают на стадионах, погибают дети в школах в Беслане, погибают люди абсолютно непричастные.
Метро, да.
Ну как, вот вы знаете, у меня это самое первое сообщение, когда наш самолет взорвался, да, было «не дай бог это теракт», «не дай бог», вот я только себя уговаривал. Ну и у нас пошло такое, что это там шов разошелся, там это. Но все опытные летчики с первого дня говорили «так не может быть». Так не... И вот все время нарастало, что это так и оказалось.
То есть вот смотрите. Вот вы очень нащупали важный нерв современного терроризма, который отличается. Отсутствие адресности, да? Ну, убивали плеви, убивали полицейских, убивали...
Ну да, не тех людей, которые...
Да. А здесь это какое-то такое дисперсное, очень жестокое лицо терроризма, которое чем больше убьем, чем больше резонанса, тем полнее мы выполнили нашу политическую цель. Но одно общее – внести дестабилизацию в устройство страны, сообществ стран даже, да, это вроде общее остается. А вот скажите, пожалуйста, мы сейчас говорим о радикальном исламе. Вот недавно в Белграде была интересная конференция, посвященная в том числе и проблемам терроризма. Там было много разных выступающих с обращением, видеообращением к участникам обратился Жаскар Дестен, были там министры иностранных дел Сербии, это происходило все в Белграде. И из европейских стран много и много и много разных людей, которые тоже касались темы терроризма. Вот многие говорили о том, что не надо себе представлять современный терроризм как борьбу ислама с христианством. Ну, во-первых, потому что христианство в Европе уже мало отказались от своих корней, как говорится. Но, с другой стороны, вот вам не кажется, что это секулярная Европа, то есть которая сама как бы забыла, как Фома, не помнящая родства, и которая требует теперь эти неолиберальные ценности, я имею в виду, эти однополые браки, вот это воспитание детей, чтобы они определились, там, мальчик или девочка и прочее. Это все проклято и Кораном, и Библией, на самом деле.
Ну, конечно, да.
И
да.
Вот представить себе, что с такими требованиями, Меркель говорит, вот конец мультикультурализма. Но когда она это сказала? Когда начала проповедовать в обществе эти ценности. Можно ли себе представить, что эти выходцы из этих стран когда-нибудь примут эти постулаты неолиберальные, да? Но если они не примут, значит, они неполноценные граждане, правда, Германии? Хотя многие из них числятся гражданами. Вот на что тогда был расчет? На что тогда рассчитывали вот в западных странах, когда проводили эти все свои новые ценности в жизнь? В законодательство? Вам не кажется, что это послужило, ну, питательной средой, по крайней мере, для рекрутирования людей, которые этого не могли принять? И вовсе не обязательно они были уж такие. Многие из них вообще не исповедуют ислам, те, кто сейчас борется на стороне.
Да, 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 да.
Как вам кажется?
Встречался с такой ситуацией тоже на одной из конференций, это, наверное, в 2004-2000, в Мюнхене она была. И когда вот все ислам, что это самое? Говорит, да, встал один, по-моему, тоже представитель Турции, кстати. Угу. Да ради бога, говорит, да у нас вы что, у нас в нашем канале записано, да никогда, этого мы не можем это делать. И вот это все вот так просто Библия, угу. Своей Библией, как говорится, прикрылся. Коран, и сказал, да. Что Кораном, да. И сказал, что нет. Вы знаете, вы очень глубоко копнули вот это с Меркель или все прочее. Я думаю, что они так глубоко не считают. Я думаю, что вот и сейчас все приходы, все стремятся в Германию,
да.
В Германию и все прочее. Вроде бы Меркель этому покрывает. У меня вот чисто из опыта такой вопрос, что да, они умеют. Они умеют, как угу. Это обращаться и как это делать. У них большой накопленный опыт. У них был период, когда около 6 миллионов было вот эти гастарбайтеры. Сейчас, по-моему, такая цифра, но все вместе. А основное это были, это турки, которые восстанавливали эту Германию за гроши какие-то. Но они научились как-то их изолировать, в какие-то анклавы поселять. Потом видят, что уже наступает критический момент. Они стали 5 лет там честно проработаешь, не изучай, мы тебе гражданство дадим.
Социальный лифт какой-то.
Социальный
да.
Лифт. Вы понимаете, даже все, дети учатся. Но вы заметьте, в Германии очень четко это прослеживается, что ни один иностранец, ну, ни один нельзя сказать, что никогда чиновничью должность, ну, высшую не займет и не занимал. У них турок, может быть, который уже родился в Германии, который уже...
Наверх не пробьется.
Ну, он может в футбольной команде там играть, даже за сборную Германию. Но что он на какой-то руководящий, никогда этого не будет. И не только для турок, и для остальных. Это очень, какой бы ты талантливый ни был.
Это создает определенную напряженность, согласитесь.
Ну, напряженность есть, и поэтому вы же видите, она страна Германия, если мы Меркель затронули, она там все время же, там столько-то процентов за нее, столько-то за другие партии. И она сейчас, у нее такое пошатнулось действительно, что она явно выступает, а она вот привыкла, что да, мы вот Германия, мы вот так. Все наоборот, что это делалось там 70 лет назад. Все наоборот.
Понятно.
И браки эти, и еврейские вопросы. Все надо вот так сделать. Вы знаете, как было интересно, и как воспринимал, когда там первый, кто, я не помню, на колени стал, Шмидт или Вилли Бран, уже я...
Коль.
Нет, Коль это потом. Перед ним тоже. Шмидт и Брандт это были перед Колем.
Да-да-да.
Вот, просили прощения.
И вы их лично знали, кстати. Ну, мы к этому еще вернемся, о ваших личных воспоминаниях отдельно. Вот вопрос такой важный очень от Александра Моисеева, политолога. Вот как быть? Сегодня в дипломатии слово все больше теряет свою силу. Ну, обязательство слова в этом смысле. Отсюда как Россия защитится от своих партнеров, в любой момент готовых нанести нам очередной удар в спину?
Ну, вы понимаете, вот даже последний...
Понимаете, на кого намекаем, да?
Да, ну, это понятно. И вот мне искренне жаль. Выстраивание отношений с Турцией, ну, как вы понимаете, тоже и как в МИДе давно работающий, конечно, стоило больших усилий и с той стороны. Мы же с ними в основном воевали всю жизнь. И вот выстроить вот эти отношения, как они сейчас, почему наш президент с таким, ну, искренним, таким, говорит, ну, удар в спину. Нанесли удар в спину. Никогда. Да. Перед этим встречались с Эрдоганом, все прочее. И тут вот такой удар. Я, конечно, честно говоря, вот лично мое мнение, конечно, президента Турции подставили. Понимаете, все это с чисто военной точки зрения такого не может быть, потому что не может быть никогда. Потому что на 5 секунд залетели, и там все это было подготовлено. Сейчас вопрос, и это узнается там в истории.
Кто ну, наша сторона утверждает, что не залетали, что где-то километр был до границы.
Ну, ты понимаете, очень трудно все это, хотя при нынешней
технике. Ну, даже если, да.
Ну, это на несколько секунд, это, знаете, боевой разворот вот таких самолетов, там 200 километров разворот. Ну, что, ну, крылом залетели. Так что, если не подготовлено это дело до мельчайших, сделанная операция, то никогда на это. Как это? Кто это даст команду вам сразу, это летчику
сбить? Взлетел и стреляет.
Да нет, да. Это все с точки зрения военной, это все чистая ерунда, и все это было подготовлено. Кто толкнул Турцию на это? Я думаю, что они сами не решили. Кто толкнул?
Да, вот могли они без согласования
нет, делать. Я думаю, никогда. Или американцы, на мой взгляд, толкнули. Потому что мне одно заявление президента Штатов говорит, вот вы начнете эту операцию, вот когда вас собьют, вот вы будете тогда... И понимаете, оно очень такое...
Да, и вдруг получилось.
Оно
как
так
пророк,
и получилось.
Как пророк. Как пророк.
Я, понимаете, я даже говорю, что и наше военное руководство – это ошибки. Надо было предусматривать эти дела.
То есть заранее сопровождение.
Конечно. Ну, да. Когда она тоже, наверное, в спешке готовилась, эта операция по так сказать, нанесению ударов.
Но до этого все было очень успешно, до этого момента, да.
Ну, понимаете? Не, ну, успешно, ну, так, ну, не сразу. Эту операцию, чтобы сбить, тоже надо готовить, ее не согласовать. Кто там даже... Я думаю, подсказал, да ты не бойся там насчет там, акций, которые там Россия предпринимает, мы тебе заплатим все. Это такая страна, как Саудовская или Катар, они могут сказать, не бойся, мы вам все это оплатим. Делайте только. Угу. Потому что не подготовлен.
Ну, вот это интересный вариант.
Эрдогану сейчас уже как где? Вот давайте встретимся, давайте. Он, конечно, не думал.
Александр что... Николаевич, ну ваше мнение как военного очень ценно, что эта операция готовилась.
Абсолютно.
А вот как вы относитесь к такому мнению, озвучивая его, что. Это был удар, нанесенный вот в самое сердце идеи создания широкой международной коалиции.
Да, конечно.
Что практически этот удар, он поставил под вопрос возможность единства и создания такой коалиции. Ну, вы считаете,
очень,
что это так?
Он, очень многие не хотят, чтобы вот именно, наверное, даже в этой ситуации, какая сейчас есть, очень многие не хотят, чтобы Россия участвовала, была членом вот этой массовой международной организации, которая борется против терроризма. Я думаю, что американцы не хотят. Я думаю, что и Саудовская Аравия не хочет. Вот разрушить вот это, не дать это самое в корне.
Ну да, задаем вот вопрос, это. Кому выгодно, да, или в чьи конечно, схемы конечно. Это вписывается геополитически, да, да. Стратегически.
Ну что, Обама заявил, ну а что, у нас и так создана коалиция по борьбе там, 50 с лишним стран, правильно? Он также сказал.
Вот да? Вопрос, Александр Николаевич, тоже к вам, как к военному, который послужил, тем более, в Германии. Ну, наш слушатель Антон Пантюхин, он... Напоминает нам историю, о которой вы сейчас вот говорили, что Россия пережила с Турцией. 12 войн, которые длились в общей сложности 241 год.
Сколько?
241 год, если сложить все эти войны.
Это мы в состоянии войны.
Да, как бы, в истории. 12 войн, длились они в общей сложности 241 год. И вот вы правы, обидно, конечно, потому что выстраивались вроде бы нормальные отношения. И ну, вопрос такой у него, как Анкара дошла до такого? Ну, это мы отчасти приоткрыли, да, завесу, попытались, хотя, если хотите еще поговорить на эту тему. Угу. И что теперь будет? Вот вопрос интересный, ведь Турция член НАТО. Но посмотрите, как НАТО сразу сделало шаг назад. Ведь это было очень странно, да, Эрдоган не обратился ни в Москве с разъяснениями, а сразу обратился в НАТО, ну, ожидая, да. Конечно, да. Солидарности.
Да.
Опасная ситуация, правда?
Опасная. Вроде ничего такого не было, понимаете, и вдруг мы в такое сразу вступили столкновение между НАТО и Россией.
Да.
Понимаете? Ну и что, я думаю, что вот это просчеты нашего военного руководства. Почему сразу не сопровождали эти самолеты? А если бы вот так вот представить, да? Ну, может, они не стали бы это делать, если сопровождал боевой
истребитель. Ну, возможно, нет.
Да. Но этого нашего сбили, сразу пошел бы удар ответный.
Ну, что произошло, то произошло.
Да, что произошло.
Вот смотрите, а почему НАТО сделало все-таки такие реверансы и сказала, вот Россия и Турция, вы разбирайтесь. Это что, испуг? Нежелание углублять эту конфронтацию?
Ну, это как вот подходить к этому. То есть, ну, вроде бы Обама одобрил, да, сказал, что ну вы правильно делали. Ну,
ну он тоже сказал разбирать
между собой. Генеральный секретарь НАТО, ну, вроде бы по их всем документам вы все правильно. Но когда стали разбираться поглубже и поняли, что это чисто подготовленная ловушка, в которую попал наш самолет, то сразу поняли, что же вы делаете? И сразу все немного, несмотря на то, что мы в кольце в таком сейчас и ближлежащем, и я считаю, что мы сейчас в конце, как там 18-й год, когда все как бы отвернулись от нас, и очень много, и очень тяжелая ситуация, и опасная ситуация. И с помощью вот этой пропаганды мощнейшей все как бы очень отношения это к нам. Это не к Советскому Союзу отношения, которые я хорошо помню, 70-е, 80-е да. годы, когда, ну, как бы на Западе точно у нас две страны есть, США и СССР.
Ну вот смотрите, вот
сейчас такой... так не относится.
Да, да.
С помощью
сейчас
вот этой...
информационная война уже даже более это, интенсивная.
Она западная очень. Там и деньги отпущены большие, но она работает, я вам скажу. Всегда вот привожу пример. Вот, кстати, Польша, да, там лет 7-8 назад. У них чемпионат там, да, мира там, среди волейболистов и все прочее. Вот. Они только построили стадион там на 15 тысяч. В финал вышли, к сожалению, там... У полячек выиграли бразильцы, бразильские эти волейболистки и наши. Ну, почему весь стадион за бразильцев болеет? Почему? Для меня это было, я был там, для меня это было очень странно. Понимаете, ну при всех наших отношениях с Польшей, но почему так?
Славянская страна вроде бы, да?
Не, ну, про Бразилию, это вообще на другом континенте. Почему брать? Ну, почему? И так, в общем, много таких.
Да, ну вот вопрос как раз на тему, которую вы затронули, Михаил Куракин. Журналист-международник. Есть ли, на ваш взгляд, союзники у России, кроме армии и флота? После начала операции воздушных сил России в Сирии многие западные наблюдатели с удивлением заговорили о новом облике российской армии, ее способности проводить операции на большом удалении от домашних баз и так далее. А разделяете ли вы эту лестную точку зрения? Можно ли говорить о том, что слухи о смерти вооруженных сил России были сильно преувеличены?
Ну, о смерти, вот если с конца начать, о смерти, конечно, я думаю, преувеличены. Потому что армия – это, в принципе, такая структура, которую можно быстро, так сказать. Я понимаю, что нельзя так говорить, что вот был министр Сердюков, все развалил, все до основания, все плохо сделал. Это военные все говорили, и причем в открытую, и все это. Вот пришел новый министр, и на следующий день армия стала другой. Такого быть не может.
Ну, на следующий день вряд ли, конечно.
И там за год, за два, ну, что стало делаться очень много, это вне всякого сомнения. Это почувствовали. Для армии не самое главное там всем офицерам дать квартиры, и сразу все будет хорошо. Это не самое главное. Не забывать надо и о кадрах, которые воспитываются, и о патриотизме, и вообще о многом. Но так, что у нас армия лежала... Хотя, вот, знаете, были такие разговоры, и меня как-то привлекли. Я тогда тоже сказал такую крамольную мысль. Я знаю все 7 танковых дивизий, которые в Бундесвере. Я их лично все знаю. Когда-то и всех командиров по именам знал, и на учениях бывал. У них сильная, хорошая боевая подготовка. И хорошие танки. И я типа сказал, что когда стали все говорить, что у нас защищать нечего, на Белоруссии нет. Сейчас, конечно, трудно это представить, но гипотетически можно. Я говорю, просто эти 7 танковых дивизий, если дивизии вермахта дошли до Москвы, там, грубо, за 3 месяца, то сейчас могут за месяц. Ну, нечем останавливать, нет ничего. Ну, вот таких разговоров было много. Ну, а сейчас вот...
Это в какой период? В 90-е лихие?
Ну, в 90-е лихие, конечно, конечно. Вот.
Ну, сейчас, я надеюсь, уже нет.
Нет, вы понимаете,
сейчас что? А то мы сейчас напугаем слушателей.
Да нет, слушателей не надо пугать. Чего? Слушатели, кто это разбирается, все это понимают. Что это такое у нас было, что
ничего не было. Сейчас преодолено это такое отставание.
Я думаю, что, так сказать, резко... А потом мы всегда вот это говорят, что чем мы удивились. Мы всегда удивляли. Вы помните, в 80-е годы был отстрел наших ракет средней дальности. То есть мы их все отстреляли на новую землю. В присутствии американцев. И когда из 120 пусков там 119 долетело в точку, американцы просто были... Они поверить не могли. Они не могли поверить. Или когда некоторые документы насчет нашей западной группы войск стали известны, ну, это все, когда вывели, рассекретилось что-то, все это самое, они были твердо уверены, что та группировка, там, выполнены, поставленные им задачи, она выполнена до конца. Нужно было выйти там к Ла-Маншу, значит, вышли бы. И всегда для меня это было, может быть, я немножко на свой конек, что у меня переживания какие. Вот я когда учился в Академии Генштаба, и вот там все эти еще были, 80-е годы, там Кассельский проход, там Айзенахский проход, это, через который мы должны туда идти вглубь Западной Европы. Применение тактического ядерного оружия поэтапно, там то столько-то там танковых дивизий, все это. И когда я вот, когда работал в Германии, приезжал через эти роскошные и красивые места, я думал, что это могла быть такая пустошь абсолютно вымершая на многие годы и все.
Но слава богу, этого не произошло. Богу, это не произошло. Понимаю. Спасибо, спасибо. Ну что ж, Александр Николаевич Костин, военный дипломат, генерал-лейтенант, отвечал на мои и ваши вопросы. Мы продолжим с ним беседу через неделю.
Визави с миром.